Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» – исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Лилия Васильевна, здравствуйте, добро пожаловать в очередную программу с вами «Радио Свобода».
Здравствуйте.
И спрашивать Лилию Шибанову будут московский корреспондент журнала «Нью-Йоркер» и «Foreign Policy» Юлия Йоффе и корреспондент газеты «Коммерсант» Виктор Хамраев.
Здрасте.
Здрасте, коллеги. Ну, я должен в самом начале сказать, что для меня большая честь записывать эту программу с Лилией Васильевной, потому что я считаю, что все последние события подтверждают необходимость миссии организации «Голос» и мужественность ее руководителей, и мужество ее руководителей, и, естественно, я думаю, что очень многие мои коллеги считают вашу миссию важнейшей. То есть эта передача скорее будет являться не пикировкой людей, которые будут сильно критически вас поддевать, хотя никто не запрещает задавать критические вопросы, но экспертным таким разговором с экспертом о том, что вы очень хорошо знаете, а именно о том, какими на самом деле были выборы 4 декабря в Государственную Думу. Но перед тем, как мои коллеги начнут задавать вопросы, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Лилия Васильевна Шибанова родилась в Воронеже, закончила Грозненский нефтяной институт по специальности инженер-гидрогеолог, позже Киевскую сельскохозяйственную академию по специальности экономист. С 1976 по 2001 годы преподаватель Астраханского технического колледжа. С 1995 по 2002 руководитель совместных проектов с фондом Фридриха Наумана по организации либеральных клубов, общественных дискуссий, экспертных столов в Астрахани. С весны 2001 координатор Астраханского регионального некоммерческого партнерства Ассоциации «Голос». С октября 2001 года исполнительный директор Ассоциации «Голос».
Вот так коротко и довольно ясно из, собственно, совсем не общественного сектора российской, советской еще жизни, сразу прямиком в этот самый общественный сектор, видимо, это было очень большое желание участвовать в этой жизни. Ну что ж, кто начнет? Юлия Йоффе, пожалуйста.
Я хотела спросить, я недавно беседовала с американским профессором, специалистом по России, и он меня убеждал, что эти прошедшие выборы, которые были в воскресенье, были самыми лучшими, которые были за 20 лет, потому что они точно отразили или более точно отразили настроение в России, в смысле, что «Единая Россия» не набрала там 65-63%. И у меня возникает такой вопрос, сколько вот они набрали 49,5%. Сколько, на ваш взгляд, они на самом деле набрали?
Ну, наверное, сегодня я могу выдать эксклюзивную информацию, потому что, на самом деле, это впервые мы еще не опубликовали данные своего параллельного подсчета голосов в силу разных обстоятельств. Тем не менее, на сегодня у нас есть 6 регионов из 20, где мы все-таки провели достаточно неплохо параллельный подсчет голосов. То есть мы потеряли, тоже есть участки, которые мы потеряли, сейчас уточняем информацию, но вот доверительный интервал следующий. Значит, Калининградская область, это именно наблюдение во всей области, здесь доверительный интервал от 1 до 3%.
И здесь, что такое доверительный интервал?
Доверительный
сразу?
Интервал, это значит плюс-минус, да, понятно. Явка 54, Справедливая Россия 15, ЛДПР 15, Патриоты 3, КПРФ 30, Яблоко 8, Единая Россия 30, Правое дело 1. То есть, если мы говорим, что ошибка здесь действительно возможна, то ошибка, я думаю, из-за двух потерянных участков, она не будет сильно значительной. Но мы ее, конечно, будем пересчитывать, когда проверим. Здесь есть большие проблемы. Проблемы, кстати, у всех. У нас, значит, вот у меня здесь две таблички, если вы увидите в Калининграде, это данные по нашим протоколам, данные так по называемым сбалансированным протоколов. То есть масса протоколов идет с ошибкой по контрольным соотношениям. И вот я беру любой лист, и все то же самое. Вот, понимаете, ошибка по контрольным соотношениям. То есть это говорит прежде всего о том, что либо избирательная комиссия заведомо делает ошибку, потому что достаточно обученные председатели комиссии, чтобы вести протокол.
Что такое ошибка по контрольным соотношениям?
Это очень интересная вещь. Это значит, не бьют строки протокола, которые, ну, допустим, число проголосовавших за политическую партию должно быть равно числу действительно бюллетеней. Да, это нормально, да, вот они же распределяются по партиям. Или еще там какие-то, там несколько...
то есть, вот совсем, если просто, одно с другим не сходится.
Не сходится. И с моей точки зрения, увести такой протокол в территориальную комиссию, председатель комиссии, ну, просто не мог по факту, да? А он его увозит, а наблюдателям отдают протокол вот с такими данными. Для чего? Это тоже технология. Можно поехать переписать его в ТИК, потом утверждая, что да, действительно, вы же видели, контрольные соотношения сходились, ошибки были, вот поэтому пошел повторный протокол. Ну, вот все равно данные очень интересные. Новосибирск. В Новосибирске у нас тоже потери по участкам небольшая, там порядка трех участков. Единая Россия 27, Яблоко 7, КПРФ 35, Патриоты 1, ЛДПР 15, Справедливая 14, Явка 55, ну, Правое дело и Патриоты по 1%. Все то же самое, посмотрите разницу, да, и опять идут вот те же самые контрольные соотношения. И вот так шесть регионов, я бы сказала, очень близкими результатами, даже Псков, Псков 28 за Единую Россию, 32 КПРФ, Яблоко 9, Патриоты 1, ЛДПР 15, Справедливая 18, Явка 51, Правое дело и Патриоты вот по 1%. И опять несбалансированные протоколы. Ну, отличается, конечно, по этим данным Краснодар, здесь 48% Единой России, Яблоко 5, КПРФ 21, Патриоты 1, ЛДПР 12, Справедливая 13, Явка 73. Ну, это Краснодар. И, соответственно, Казань. Ну, Казань. Хотя в Казани у нас потеря большая, это не репрезентативные явно данные, просто вот данные, какие получили, минус 5 участков потери. Это Явка 62, Справедливая 11, ЛДПР 7, Патриоты 1, КПРФ 16, Яблоко 3, Единая Россия 61 и Правое дело 1. Ну вот когда я сравниваю, например, Казань и Москву, да?
А Москва у вас тоже есть?
Да, Москва есть абсолютно нерепрезентативно. У нас выбили целую бригаду. Целиком бригада не вышла, и потом выгоняли с участков, ее выгоняли перед подсчетом. Поэтому по Москве, к сожалению, говорить о репрезентативности данным не приходится. Вот то, что имеем, то говорим, но это данные нерепрезентативные. Но что бы я хотела сказать, что по Москве. Когда я сравниваю Казань и Москву по нарушениям, да, то даже в Казани их меньше, чем в Москве. Вот перечень, самый длинный список нарушений – это Москва. Как ни странно, вот из этих вот перечисленных регионов, по которым мы хотя бы можем сказать результат. Ситуация с голосом была действительно катастрофическая. Мало того, что у нас огромное давление было на людей, и невыход людей был большой на участке, а это репрезентативная выборка, понятно, мы можем потерять 1-2 участка, а более нельзя, дальше мы не можем говорить о том, что мы интерполируем как бы все результаты на весь округ. И давление было очень сильное. И главное, что оно было очень выборочное. Вот мы просто посмотрели регион, оно именно было по тем регионам, где мы заявляли выборку. И вот это было очень заметно. Кроме того, выбивали самых сильных координаторов, самые сильные команды. Вот у нас больше всего пострадал Самара, больше всего пострадал Челябинск, Орёл. Ну вот понимаете, где вот команда уже много лет показала, что она эффективная, там просто давление было очень жесткое. Ну и плюс выбита была вся связь, интернет-ресурсы все практически. Мы получаем данные до сих пор. То есть вместо того, чтобы объявить их в 8 утра, мы вот объявляем, как видите, и то еще не все, то еще идет, продолжается сбор.
Я могу подытожить коротко вопрос Юли повторно, как бы. Можно ли говорить, что по вашим данным, по данным, которыми вы располагаете, реальный результат «Единой России» – это 30, 28, 32% вот,
нет,
вот этот разброс?
Нет, к сожалению. К сожалению, да. Почему? Потому что, когда мы брали 40 регионов, да, мы брали выборку все-таки более-менее достаточно, ну, без Кавказа, да, без Кавказа все-таки мы могли говорить, что разброс от Калининграда до Владивостока соответственно, Уральский регион, Сибирский представлен, центр представлен и западный представлен, вот тогда мы еще могли хотя бы, не то чтобы эта репрезентативность была по всей России, но мы хотя бы могли говорить, что срез сделан достаточно эффективный, да? Когда я говорю, из 40 стало 6, да? Вы понимаете, могу говорить только о единичных результатах. Кроме того, то, что осталось, кроме Калининградской области, из областей остался только города.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Лилия Шабанова, исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант» и Юлии Йоффе из журналов «Нью-Йоркер» и «Foreign Policy». Пожалуйста, Витя.
Ну что ж, теперь, значит, ЦИК вправе подводить итоги с теми цифрами, какие он имеет, а у вас и, соответственно, у партийных наблюдателей единственное право бежать со всем этим делом только в суды, рассчитывать на то, что до объявления окончательных итогов кто-то что-то пересчитает. Есть на это надежда или нет?
Ну, во-первых, по нашим данным суд точно не побежишь, потому что, еще раз повторяю, это данные городов, естественно, села всегда голосуют несколько иначе, и потом еще раз повторяю, что по шести регионам это несерьезно. В суды бежать надо. Точно, однозначно суды бежать надо, потому что кроме вот этих данных есть еще вот огромные таблицы с нарушениями. Огромные таблицы с нарушениями. И вот здесь, если бы я хотела сразу их озвучивать, да, вот Калининград. 43% в протокол не внесено количество поданных жалоб. И вот я сейчас поднимаю, например, эту строку по всем регионам, и везде эта строка как минимум одна, каждый четвертый регион, каждый четвертый участок. Далее, если мы посмотрим по процедурам подсчета, вот на каждом четвертом участке процедура вообще не соблюдается. То есть вот каждый четвертый участок. Несвоевременно занесено число погашенных бюллетеней – 24%. Несвоевременно занесено число голосов, поданных за кандидата по списку кандидата – 21%. Контрольные соотношения не сошлись сразу – 30%. Контрольные соотношения – так, осуществлялся пересчет голосов, были сбои, связанные с отключением электропитания, это там, где КАВИБы, были требования с срочным пересчетом – 50%. Отказ наблюдателю удостовериться в правильности подсчета по списку избирателей – 94%. И вот каждая таблица, а Москва еще раз.
Я хочу, чтобы вы это повторили. Правильно ли я вас понял, что на 94% участков, где вы были, в Калининграде и вот в тех местах остальных, где вы бывали, наблюдателям отказывали в возможности контроля за подсчетом голосов?
Процент разный, сразу хочу сказать. Нарушения везде разные. Регион от региона отличается. У каждого региона своя таблица.
Хорошо, что это среднее из того, что у вас было?
Среднее, говорю, на каждом четвертом. На каждом четвертом ряд процедур принципиальных, важных, имеющих прямое отношение к результатам, не соблюдалось. И об этом «Голос», к сожалению, пишет все региональные выборы. Постоянно обращая внимание и показывая вот эти проценты с выборкой достаточно достоверно. Ситуация не меняется, потому что некому идти в суд. «Голос» не участник избирательного процесса, «Голос» не может с этими данными пойти в суд, поскольку его «Голоса» права не нарушены. Нарушены права участников.
Юлия, пожалуйста.
Вы упомянули Кавказ, и там были на самом деле очень интересные результаты. Как вы их объясняете, какими они были и так далее?
К сожалению, «Голос» на всем Кавказе присутствует только в Майкоп, вернее, даже вся Адыгея, мы брали региональные выборы. Ставрополь, только город Ставрополь, Краснодар, Сочи, Новороссийск. Ну и Ростов, конечно, это не совсем Кавказ, но все-таки. То есть мы не были вот в тех проблемных республиках, которые дают нам 96%, да, такие замечательные там результаты. Ну, просто понятно, что там происходит, там слишком опасно.
Ну, я, кстати, напомню, что в проблемных республиках сами-то руководители избирательных комиссий говорят, что ничего опасного нет. Наоборот, один из них, председатель избирательной комиссии Чеченской Республики, написал специальную статью размышлительную о том, почему в Чечне выборы – это праздник. Это праздник, на который ходят с семьями, с музыкой, что это никакая не дань тоталитарному режиму. Это вот такая традиция чеченского народа – отмечать выборы как праздник. Он написал на эту тему специальную отдельную статью. И на одном из заседаний Центризбиркома России, когда была телевизионная связь с комиссией Чеченской Республики, он об этой статье рассказал. Я при этом присутствовал. Давайте еще вот о чем поговорим. Вы сказали, что наблюдатели буквально были выбиты. Я даже так понимаю, что в отдельных случаях это слово можно воспринять буквально.
Нет, физически я бы сказала, что вот в отношении голоса в этот раз вот эти выборы прошли без таких эксцессов, как там, допустим, задержание в милиции надолго. Вот возили в милицейский участок, но это не было такое жесткое как бы арест, то есть их отпускали быстро, и особого давления не было. Я вообще бы сказала, что мы ожидали худшей ситуации в отношении наблюдателей. Другое дело, что давление осуществлялось до того. То есть это были разговоры с нашими активистами в вузах, в институтах, для того, чтобы они просто не ходили на выборы в качестве наблюдателей голоса. И вот почему у нас был большой еще и невыход. И это вот Челябинские там... 45 человек не вышло из 100, которые должны были быть на выборке. Новосибирске, если я не ошибаюсь, по-моему, 15 и так далее. Вот, то есть много еще проблем было вот до дня голосования, потому что давление шло в основном, у нас в основном работают студенты, юристы, там, политологи, социологи, это люди, которым профессионально это так или иначе интересно. И вот давление было вот именно на этом уровне.
А чем давили? Что, угрожали или уговаривали?
Где угрожали, где уговаривали. Где объясняли, что организация, очень нехорошая организация, с такой организацией нежелательно иметь дело. А где, в общем-то, давали и более жесткие установки, что у вас могут быть и неприятности при связи с такой организацией.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Накат на голос начался с претензий по деньгам. Но закончился судом по нарушению правил публикации социологических исследований. Что все-таки с деньгами? Значит, им мешают ли деньги, приходящие из-за рубежа, вам участвовать в наших выборах в качестве наблюдателя?
Ну... Им деньги, видимо, не мешают, которые приходят из-за рубежа, потому что те источники финансирования, которые финансируют нас, Еврокомиссия и ЕС-1, точно так же финансируют правительственные программы, на самом деле. Поэтому, видимо, те деньги им не мешают. А те деньги, которые сдаются на общественное наблюдение, вот
программа
тут проблема.
Программа нашего правительства?
Ну, конечно, да? Безусловно. А я не могу сейчас точно знать. ЕС-1 там висят точно перечни Еврокомиссии, точно перечни всех вот таких, ну, как бы проектов, которые тоже дополнительно финансируют. Поэтому здесь я думаю, что проблема с общественным наблюдением – это то, что им очень сильно мешает. Смотрите, 2002 год, в 2002 году, ровно перед думской кампанией 2003 года, принимается закон, что общественными наблюдателями могут быть только общероссийские общественные организации. Ну, понятно, я живу на местном уровне, да, я занимаюсь, естественно, регистрирована в городской, как городская организация, не имею права посмотреть на городские выборы, да. 2005 год. Запрет вообще на общественное наблюдение общественных организаций. Сейчас Путин выступает и говорит о том, что мы примем меры в отношении организаций, общественных организаций, которые вот посмели наблюдать на выборах. Вот эта вся как бы цепочка, да, она как раз показывает, что вот очень сильно мешает общественное наблюдение. И это правда, потому что, когда мы смотрим, опять же, вот здесь хорошие графики есть, сколько партий закрывает участков, да, сколько наблюдателей от партий осталось на участках. Если первые выборы мы смотрели, там было по 15, по 20 наблюдателей на участках. Сейчас мы видим 3-4 наблюдателя, из них «Единая Россия», это, конечно, мы понимаем, кто. И, соответственно, если одному нужно уйти с урной голосования на дому, а там две урны надо уйти, кто-то должен считать каждого входящего, чтобы хотя бы сверить явку, кто-то должен следить за урной для голосования, чтобы вбросов не было, да еще плюс идут карусельные голосования, да, с открепительными, то есть людей-то не хватает для нормального наблюдения.
Можно ли сказать, что высказывание Владимира Путина было точным указанием пальцем буквально на вас? Потому что что-то я не вижу ни одной еще организации, которая бы так точно подходила под описание, данное Владимиром Путиным. Те, кто, как он думает, хотят повлиять на выборы в России, занимаются наблюдением и получают иностранные деньги. Или есть кто-то еще, кстати?
Ну, я бы сказала, что действительно самая крупная организация, которая может себе позволить наблюдение в 48 регионах России, наверное, является «Голос». Хотя партнер-то у нас, безусловно, есть среди правозащитников. В частности, вот в эту компанию очень серьезно включился «Мемориал», и МХГ, и «За права человека». То есть были ряд общественных организаций, которые помогали. Но, естественно, основные ресурсы – это «Голос». И я думаю, что вот это его выступление, ну, целиком направлено, конечно, против «Голоса».
Почему? Вот почему лично Путин, лично против вас?
И я еще раз повторяю, это проблема, проблема федеральной власти, которая никак не может понять, что фактически честный выбор – это нормальная ситуация в нормальном государстве, и никакой другой альтернативы нет. А в общественный контроль, который осуществляет «Голос», он достаточно экспертно выстроенный. За те 11 лет, что мы работаем, действительно, мы работаем с лучшими экспертами России. Действительно, мы выработали вот очень качественно, я бы считала, вот методику наблюдения. То есть партии себе это позволить не могут. У них ресурсов не хватает. Они занимаются избирательной кампанией, агитацией, как бы продвижением своих кандидатов. Мы занимаемся все эти два месяца наблюдением, наблюдением и еще раз наблюдением. То есть тот ресурс, который мы накопили, он намного более эффективный в сборе информации, в качестве этой информации, в качестве как бы анализа того, что мы делаем. И это, конечно, очень сильно мешает тем манипуляциям, которые проводятся. А я бы просто рекомендовала нашей власти подумать о том, что давайте от этого откажемся. Вот просто перейдем к честным выборам. И не нужно будет «Голосу» там быть. Создадим вот то, что мы предлагаем в избирательном кодексе, принципиально новый принцип формирования избирательной комиссии. Вот сейчас что происходит? Мы воюем с избирательной комиссией. Ну, бред полный. Избирательная комиссия – общественный орган, который должен обеспечить честный выбор. Тогда уж точно не нужен «Голос». Просто меняем закон, просто меняем принципы, просто меняем принцип как бы применения законодательства, и все.
Насколько я понимаю, Лилия Васильевна Шабанова произносит это совсем не первый раз, и вот эти те принципы свободные, честные выборы, которые на самом деле не слишком нуждались бы в таком пристальном внимании и проверке, это, видимо, давний тезис, и над ним наверняка уже успели подумать российские руководители. Вот во второй части нашей программы мы поговорим о том, почему явно давно произнесенный тезис не услышан, зачем он не услышан российскими руководителями, и, в общем, как это будет дальше развиваться, если он будет не услышан и впредь. Это все после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями на субботних митингах в российских городах. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. В нескольких российских городах сегодня продолжились акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Сторонники Эдуарда Лимонова сообщают, что им удалось провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры на пост президента России. На Болотной площади в Москве на митинг националистов собрались сегодня несколько сот человек. Акция приурочена годовщине беспорядков на Манежной площади. В Дагестане при столкновении автомобиля и товарного поезда погибли 3 человека. Еще один доставлен с ранениями в больницу. Явка избирателей на выборах президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики по последним данным превысила 44,5%. Выборы будут признаны состоявшимися в случае участия в них более половины избирателей. В самопровозглашенной республике Южная Осетия лидер оппозиции Алла Джоева призвала своих сторонников прекратить акцию протеста в Цхинвале. Она заявила на митинге, что власти выполняют соглашения с оппозицией. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики направляется в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. В конце этого года истекает срок вывода всех американских войск из Ирака.
В эфире программа «Лицом к лицу» и ее гость в студии «Радио Свобода» Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации за защиту прав избирателей «Голос». Задают ей вопросы Юлия Йоффе, московский корреспондент журналов «Нью-Йоркер» и «Foreign Policy», и корреспондент «Коммерсанта» Виктор Хамраев. Юлия, пожалуйста.
Мы начали говорить о давлении на организацию «Голос». Выборы уже прошли, уже почти неделя прошла, но давление никак не спадает. Куда это все ведет?
Боюсь, что это ведет действительно к приостановке деятельности организации, чего я очень боюсь. Это предупреждение, которое сделано судом, это как бы первый сигнал, и приостановить деятельность организации на 3 месяца достаточно легко по нашему законодательству. То есть любое нарушение, которое может быть найдено, и судя по тому суду, который прошел, и по тому отношению, которое сейчас мы видим отношения себя лично даже, и наших коллег в регионах, все это вот складывается в картинку того, что большое нежелание, чтобы «Голос» вышел на президентскую кампанию со своей программой.
А вот зачем? Вот «Единая Россия» как раз нужны были большие фальсификации, потому что у них цифры в подсчетах общественного мнения были реально низкие. У Путина пока таких проблем нет. Вот зачем ему надо вас исключать?
Знаете, нельзя искать логику там, где ее не положил. Поэтому очень хочется понять эту логику. Логика недоступна.
Ну, на самом деле, я хочу развить вопрос Юли. А может быть так, что это происходит на разных уровнях? Например, накручивать результаты «Единой России» понадобилось функционерам «Единой России». А вот не самому Путину. Например, тем, кто мог долго довольно убеждать Дмитрия Медведева в том, что это не самый плохой шаг стать первым лицом в списке «Единой России». Тут уж, когда к этой комбинации подошли, ее же нужно было чем-то обосновывать, что, может быть, там прозвучали слова «Да не бойся, все мы сделаем», а потом начали делать. Здесь действительно, Юля права, совершенно другая ситуация. Он даже отрывается сейчас от «Единой России», говорит об этом специально. Не отдавать «Единой России» мандаты, которые завоевал несуществующий в избирательном смысле Народный фронт. Вот все-таки зачем ему вас исключать? Может быть, мой вопрос, который я задавал вам в первой части, не так прост, в том смысле, что, может быть, все-таки был кто-то нажал на спусковой крючок, и с этого момента реальный лидер государства действительно... Я таких атак просто не помню, я вам честно скажу. Вот чтобы взяли одну организацию, не называя, правда, ее название, но так вообще ни с кем не было никогда. А тут вот это есть. У вас нет своей теории, почему так жестко? Может быть, это какое-то событие или какой-то разговор, или кто-то инициатор?
Вот, понимаете, мы наблюдаем выборы, все региональные выборы, 2 раза в год. И когда сейчас и пресса федеральная, и тем более международная, обратила такое внимание на то, что происходит, для нас это кажется странным, потому что нам-то казалось, что вот в этом мы варимся постоянно. И было совершенно понятно, какие будут выборы уже после выборов Матвиенко в Санкт-Петербурге. И когда я 2 дня сидела в интернете и смотрела на очень слабые публикации вообще об этом событии, мне тогда было очень страшно, я тогда понимала, что, ребят, неужели вы не видите, что происходит? Неужели вы не видите, к чему мы, в общем-то, идем? И я не думаю, что вот тот накат, вот этот административный ресурс, он был сверху, он был на уровне, на обычном региональном уровне, они привыкли уже так работать, они уже закатили эту ситуацию до этого уровня. А федеральный центр, наверное, получал неадекватную информацию. Они очень удивились результатам, просто очень удивились результатам, и почему-то решили, что эти результаты зависели от того, что голос повесил карту нарушений. Вот они увидели карту нарушений, им показалось, что во всем виноват голос. Все было хорошо, а вот голос повесил карту нарушений, и вдруг все стало так плохо. Вот понимаете, вот эта неадекватность восприятия того, что происходит, вот это результат того, что сейчас происходит с нами. Потому что им кажется, вот сейчас они... не дадут нам повесить карту нарушений, и все будет опять хорошо.
Лилия Васильевна, я упрощу вопрос до нельзя. 2011 год. Вы работаете 11 лет. Почему впервые за 11 лет, прошедший и двое президентских выборов, идущий на третий, человек впервые в совершенно конкретный день, в совершенно конкретной форме накатил на совершенно конкретную организацию? Вот у вас есть свое... знание или предположение, что явилось причиной?
Ну, я могу сказать, что причиной явилась некая, наверное, подача информации этому конкретному человеку, что вот именно эта организация является причиной возможной оранжевой революции, возможных выходов на улицу людей и всего прочего, что связано, ну, вот с неким недовольством граждан, потому что им кажется, что это все возбуждение происходит от одной отдельно взятой организации.
Это, мне кажется, тот же аргумент доброго наивного Кремля, нет?
Ну,
который получает откуда-то информацию, сам такой вот сидит в пузырьке.
Доброго я бы не сказала, наивного. Но не информированного точно. Вот абсолютное убеждение, что абсолютно нормально не информировано.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А может, они решили, если убрать карту нарушений, то никто и не узнает, как было сделано хорошо?
Ну, вообще, конечно, информация, я бы сказала, что через интернет это очень мощный ресурс, это правда. И правда этого ресурса голос не было даже 2 года назад, когда мы размещали все свои нарушения по региональным выборам, показывали, что происходит и как, когда закатывали СПС. Если вы помните, в 2007 году это же были такие аресты тиражей, это был такой наезд на СПС, фактически уничтожая партию. Мы видели, что интернет-сообщество вообще не интересуется. У них другие темы, у них другие предпочтения. И вдруг вот в течение 2 лет вот этот абсолютный переворот именно в интернет-сообществе, когда они стали обращать внимание на политику и стали достаточно политизированы. Но это, опять-таки, я бы не сказала, что это воспитание голоса, это изменение общественного сознания.
Юлия Йов, пожалуйста.
Недавно опубликовали вашу переписку с USAID. Вам не кажется, что это слегка другая волна давления на вашу организацию, которая связана вот с давлением, которое сейчас происходит из-за уличных митингов, что сейчас давит на канал «Дождь», на ВКонтакте, на газету «Ру» давили? Может быть, с этим связано?
Нет, понятно, что мишени сейчас находят все те мишени, которые так или иначе что-то писали о выборах, не в русле того, что говорит господин Чуров. Понятно, что сейчас все попали под эту волну. И с моей точки зрения, вот то, что они так откровенно, взяв мой компьютер, да, арестовав, так
он
сказать.
Всё, он пропал?
Нет, он на 20 дней в аресте. Взял мой компьютер, причем самым незаконным образом. И при этом, используя переписку из этого компьютера, дают ее по желтым сайтам и дают возможность этим желтым сайтам добавлять туда все что угодно, интерпретировать так, как угодно. Когда я прочитала вот ту статью, о которой вы говорите, ну, мне было действительно так забавно, когда девочка вот с этого желтого сайта, она даже не понимает, что политики и процедуры – это политики и процедуры организации, любой организации, которая обязана быть бухгалтерским учетом.
Назовите.
Я, кстати, забыла название этого
Life News.
Life News, да-да-да. Я никогда не читала это, мне прислали просто ссылку.
Я сейчас еще раз упрощу вопрос и, возможно, мысль Юли. Вам не кажется, что в данном случае социальная ситуация была такова, что вы попали под обстрел именно потому, что вы, а также целый ряд медиа могли привести именно к уличным протестам? Что уличный протест накануне третьего срока это то, чего они больше всего боятся, потому что может обрушиться все. Только что была арабская весна. Более того, только что Запад показал, что он действует внутри арабской весны и готов сам склоняться на ту или иную сторону. Сейчас они давят на Сирию, а Россия мешает давить на Сирию. И применено давление было именно к тем, вы, что называется, попали под раздачу, как одни из... Кто, по мнению власти, может вывести народ на улицы? Или чья информация может вывести народ на улицы?
Ну, они точно так думают. Вы прям сформулировали, мне кажется, очень хорошо их мысли. Нам, когда мы сидим в офисе вдесятером и понимаем наши ресурсы, нам очень странно, что они вообще так думают, честно говоря, что тремя экспертами и десятью сотрудниками, из которых три бухгалтера, можно вывести на улицу.
Значит так, на всякий случай, мы не знаем, думают ли они так. Я даже не предположил, думают ли они так. Я задал вопрос, вот если они так думают, то так ли это по-вашему? Я не умею читать мысли в Кремле.
Вот понимаете, вот эти мысли, они, наверное... Вот я всегда думала, что там сидят такие аналитики, понимаете, вот у меня всегда было очень хорошее впечатление о вот этой большущей федеральной структуре, что сидят аналитики, которые действительно просчитывают, а кто это может, а кто, у кого есть ресурсы. И всегда
или
думала,
как,
что...
Или, как пишут в интернете, аналитики.
Вот, а никогда не могла представить свою организацию, вот той организации, которая может вывести на улицу, которая может подтолкнуть толпу к таким действиям, вот чего я никогда не ощущала внутри своей организация, это точно. Поэтому информация, которую мы даем, да, информация, конечно, действительно, она достаточно экспертно обоснованная. И вот здесь против нее, конечно, Чуров выступает совершенно бредовыми там инсинуациями, но это понятно. А вот я думаю, что сама организация, конечно, точно не представляет для них вот этого протестного начала.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А вот по вашей выборке, которую вы сейчас располагаете, масштабы нарушений стандартные или выше того, что было прежде?
Я бы сказала так, что все технологии не новые, все технологии опробованы на всех региональных предыдущих выборах, и ничего нового мы действительно здесь не увидели, кроме того, что они использованы комплексно. То есть буквально комплексно. Вот все, что можно было использовать, вот то использовано. То есть здесь на самом деле выложились полностью все избирательные комиссии, все штабы. Поэтому, с нашей точки зрения, в силу того, что это большая федеральная компания, естественно, вал этой информации намного больше, но технологий новых мы не увидели.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Как мне кажется, вот когда в понедельник вышли столько тысяч людей на Чистые пруды, мне показалось, что это люди, которые в большинстве вот впервые поучаствовали в выборах. И у меня сложилось такое впечатление до выборов тоже, что многие люди, которые или вообще не голосовали никогда, или вообще не помнят, когда они последний раз голосовали, их просто вот так все это достало, что они пошли и проголосовали. Тем не менее, явка или, как мне кажется, не изменилась с 2007 года, или слегка ниже. Вот как вы это объясняете?
Явка, по нашим данным, свыше 50%, вот в среднем, по тем данным, которые мы получаем. Это не низкая, на самом деле, явка. Надо понимать, что очень многие люди просто не живут по своему адресу, и многие просто не голосуют в силу разных обстоятельств. Поэтому, кроме того, протестное голосование было большое, протестовали ногами, да, то есть много всяких факторов, и я бы не сказала, что для федеральной кампании это нормальная явка. То, что была явка на прошлых федеральных выборах, там, под 70%, но мы показывали, что это рисованная явка была явно. Вот.
Хорошо, а вот если не рисованную явку тех выборов и не рисованную явку этих сравнить, явка была выше или нет?
По нашему ощущению, явка была та же.
Вот. Понятно,
та же. Реально явка была та же.
Владимир Чуров опубликовал, что явка была чуть выше 60%. У вас это не сходится, правильно?
У нас города, я еще раз повторяю, я не могу сравнивать данные Чурова и свои, потому что если бы у меня были равноценные сельские данные, да, в селе все-таки люди с удовольствием, правда, праздник прийти на участок, там действительно выше голоса.
Ну, естественно, колбаса, пирожки.
Вот, поэтому вполне возможно, что явка, если с учетом села, может быть, она и подтянется к 60%, реальная явка. Они не были в этот раз заинтересованы в натягивании явки. Что интересно, они не были в этом заинтересованы. Им надо было привести ту часть населения, которая так или иначе готова голосовать, ну, вот, с учетом социальных льгот и прочее, прочее. То есть,
и из-за этого не изменилась явка?
На повышение явки такого явно кампании на повышение явки практически не было.
Правильно ли я понимаю, что как раз наоборот была не то чтобы кампания, но попытка явку понизить? Во всяком случае, было очень много жалоб. Не знаю, регистрировали вы эти жалобы, что невозможно найти избирательный участок в этот раз, что были совершенно невидные объявления о том, где можно пойти проголосовать.
Да, по крупным регионам, по Москве, по Санкт-Петербургу такие жалобы действительно регистрировались, это действительно так. Что касается небольших вот, населенных пунктов, там нет, там стандартные участки, там они как бы
там они
не меняли
просто
свои адреса, да, там такого не было.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Представители правящей партии, кто участвовал в выборах, уже пару раз говорили, будто бы на некоторых участках во вбросе бюллетеней были замечены представители оппозиции. Нет ли у вас таких фактов, что, дескать, оппозиционеры, чтобы себе побольше голосов, вбрасывают бюллетени в свою пользу?
Ну, у меня есть только сведения, что во вбросе бюллетеней иногда участвовали даже сами члены комиссии, не только что... Uh-huh. Приходящие случайно люди с улицы. А что касается, кто это был, оппозиционер, и достаточно трудно определить, если не поймал за руку, это на самом деле определить трудно. Надо понимать, что когда идут совмещенные выборы, ну, то есть у нас 27 регионов шли ЗАГС собрания, то естественно, что каждый кандидат тоже используют технологии, далеко не белые. И там трудно говорить, от кого он идет и по чьим спискам он записан. Наши кандидаты меняют эти списки, как, вы знаете, перчатки. Да, сегодня он яблоко, завтра он СР, и послезавтра он уже в Единой России. Поэтому здесь очень трудно говорить, когда идут вот эти вот выборы совмещенные, кто там участвовал, кто что делал и кто как продвигал себя лично, любимого. Потом территориальные группы, вот часто партийные, они же борются еще внутри списка друг с другом.
Угу. Как раз вот отражение этой борьбы было выступление Владимира Путина, чтобы Народный фронт не отдавал Единой России мандаты. Юлия Йоффе, пожалуйста.
Слегка хотела перевести в другую плоскость разговор. Как вы относитесь к вашему, я бы сказала, evil twin, к Владимиру Чурову, или, как его знают в интернете, фальшебник?
Ну, я бы сказала, что все эти годы, сколько он работает, я воспринимаю все его практически выступления по поводу выборов как неадекватные. Потому что, с моей точки зрения, будь он грамотным юристом, он просто себе не позволил бы некоторые высказывания, которые действительно, ну, просто нормальный грамотный юрист это не сделает. Во-вторых, ну, я считаю, что Центральная избирательная комиссия, ну, хотя бы должна держать лицо. То есть, когда идет массовое нарушение, и это видно, и это вот практически и через интернет, и через жалобы, и через обращение там штабов политических партий, ну, какая-то реакция, хотя бы какая-то реакция быть. А здесь вот такая вот позиция человека слепоглухонемого, который твердит одну и ту же фразу: выборы в России самые честные в мире. Все. И он на этом зациклился. В этой ситуации, понимаете, воспринимать этого человека нормально просто не получается.
Ну, вот на вашем опыте я не знаю, два или три все-таки шефа Центра избиркома. Рябова вы уже достали, понятно. Но если сравнивать вот с Александром Вишняковым, с предшественником, какая разница?
Огромная. Вишняков, конечно, был достаточно жестким председателем Центральной избирательной комиссии, тоже защищающим, конечно, действующую власть в период федеральной кампании, но он умел, по крайней мере, проявить некоторую волю, когда шли региональные выборы, а тогда они шли губернаторские, мэрские, и там достаточно много беспредела было, и он вмешивался, и он пытался навести порядок, и рука как бы Центральной избирательной комиссии хотя бы в этом плане она чувствовалась, и он очень уважительно относился ко всем политическим партиям на федеральной кампании. То есть вот такое удаление, например, как безобразие, как с СПС уже было перечур, он бы просто не допустил. То есть это был другой человек. Это, я не могу сказать, что он мне нравился в то время, когда мы занимались наблюдением на выборах как председатель комиссии. Это был идеальный председатель комиссии, но, во всяком случае, в сравнении, это, конечно...
Насколько я помню, Александр Вишняков делал то, чего, возможно, может быть, вы знаете и поправите меня, а Владимир Евгеньевич сейчас не делает. Вишняков регулярно проводил международные семинары по избирательному законодательству и избирательной практике. И, насколько я понимаю, вы как-то тоже в это были вовлечены, во всяком случае, вы знали о такой деятельности. Вот в чем тут дело? Почему Россия, по-вашему, я тут от совсем частного к такому большому общему вопросу, почему вдруг закрылись? Почему сейчас Центральная избирательная комиссия является местом, которое даже при наличии оппозиционных членов Центра избиркома, как Евгений Калюшин, как периодически появляющийся Вадим Соловьев, в чем тут дело, почему это орган, который вот показывает, что он минимально взаимодействует с теми, кто критикует его и в то же время предлагает ему общение, обмен мнениями?
Ну, я бы сказала, что изменилась вообще общеполитическая ситуация. Все-таки в период Вишнякова действительно и политические партии, они пользовались некоторой популярностью. И их было значительно больше, и конкуренты среди них, реально была более конкурентная среда. Была другая Государственная Дума, где можно было продвигать реальные поправки, реальные какие-то изменения. Вот с приходом Чурова изменилась не только ситуация в Центральной избирательной комиссии, она изменилась и в Госдуме. То есть вот все с этого момента начинается жесткое изменение, регрессия фактически избирательного законодательства, потому что Государственная Дума просто принимает поправку за поправкой, фактически уничтожая все, что связано с политической конкуренцией. Почему ведет себя так нынешняя избирательная комиссия, то есть не вмешиваясь в избирательный процесс? С моей точки зрения, она просто выполняет, видимо, чьи-то распоряжения. Вот это не вмешательство, поскольку я просто помню, когда мы начали проект избирательного кодекса, то Центральная избирательная комиссия даже постановила, что она тоже будет заниматься избирательным кодексом, новым избирательным кодексом. Но это постановление умерло в нетрах этой комиссии.
Юрий Юрьев, пожалуйста.
Значит, даже можно воспринимать приход Чурова как вот на самом деле первым сигналом. Не высказывание Владимира Путина на съезде, а вот что вот назначили Чурова, это как бы первый сигнал, как мы относимся к выборам и к демократии вообще, и в том числе к организациям, как вы.
На самом деле, я действительно так считаю, что назначение Чурова был такой удар по избирательной комиссии, поскольку был изменен даже закон, что человек, не имея даже юридического образования, стал председателем.
Но я вам честно скажу, что вот я не очень хочу, чтобы мы сейчас уходили совсем в тему обсуждения персоны, и в этом у меня есть некая личная нота, потому что, честно вам признаюсь, Владимир Чуров никогда не отказывался ни от каких комментариев для «Радио Свобода». Он бывал в этой студии множество раз, отвечал на самые жесткие вопросы. Качество его ответов я оставляю, естественно, на его совести. Но в любом случае, вот по какой-то необъяснимой прихоти судьбы, взаимодействие «Радио Свобода» и Владимира Чурова я определяю как замечательное. Вот чего бы я, конечно, желал и голосу, но... Насколько я понимаю, там не складывается. Виктор Хамрад, пожалуйста.
Если вы ожидаете давления, может быть, даже и закрытия организации перед президентскими выборами, могут ли ваши наблюдатели поработать на президентских выборах с каким-нибудь оппозиционным кандидатом или несколькими
оппозиционными? Мы никогда, это наша принципиальная позиция, мы никогда не разрешаем как бы участвовать с одним кандидатом или с одной политической партией, поскольку все-таки наблюдение должно быть независимым. Другое дело, что, конечно, у нас достаточно, ну, я считаю, сильное правозащитное сообщество в России, и при закрытии голоса уж точно, абсолютно точно, я думаю, что наши наблюдатели будут в этом случае, какая-то из наших правозащитных организаций возьмет обязательно, наверное, руководство этим процессом, методики разработаны, люди подготовлены, и я думаю, выбить их сегодня с этого поля очень трудно.
А вот те данные, которые есть, вы их можете предоставить партии, чтобы они могли как-то использовать? Допустим, КПРФ и Яблоко не собираются подавать в суд, исходя из собственных данных, которые они получают от своих наблюдателей. Что называется, до кучи.
Мы уже это использовали в 2003 году. Наши протоколы тогда около 4000, вот в том пуле, который сейчас рассматривается в Страсбурге. Угу. И, безусловно, мы всегда говорим, что мы предоставим абсолютно все данные, которые у нас есть, это без вопросов.
Да. Ага, про Страсбург чуть-чуть. Что рассматривается в Страсбурге?
В Страсбурге рассматривается пока что еще только дело по тем протоколам, которые были поданы Яблоком тогда, КПРФ и, по-моему, СПС. Это 2003 год. Это вот только сейчас идет рассмотрение того дела.
Ну, и это федеральные выборы, на которых в Европейском суде по правам человека сейчас есть иск о нарушениях.
Да.
Так, да. Так оно и есть. Вы там фактически выступили экспертами, предоставив свои данные.
Да.
Ну что ж, я очень надеюсь, что, во-первых, в ближайшее время ничего с ассоциацией «Голос» не случится, потому что очень многие люди в России и за ее пределами следят внимательно за судьбой этой организации. Очень многие люди надеются на то, что она сможет продолжить свою работу, и будут ей всячески в этом помогать. Во всяком случае, за Радио Свободу я ручаюсь. Большое спасибо, Лилия Васильевна, за то, что вы пришли в эту студию. Вы всегда желанный гость на Радио Свободу. И большое спасибо моим коллегам Лилии Йоффе и Виктору Хамраеву. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер Наталья Гуреева и его ведущий Данила Гаспирович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Кому нужна география? Патриотическое воспитание и природные ресурсы. Должен ли учитель географии путешествовать? Самый непопулярный среди российских старшеклассников предмет обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 11 декабря в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется вступать в коалиционный блок.
Страна отказалась поддерживать Единую Россию, и фактически они терпят...
В целом выступили мы неплохо.
В Лондоне очередь на голосование в посольстве России растянулась.
Есть отдельные недостатки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».